Да, и сегодня я хотел бы с вами, давно мы не смотрели, не размышляли над книгой, которая, когда я первый раз изучал ее, я понял, что эта книга для верующих должна быть вот прям вот лежать постоянно на столе. Догадайтесь, о какой книге говорю? А? Настольная книга из Нового Завета для каждого верующего. Нет, Дима, не послание к римлянам. А? Да, в Библии, в Новом Завете есть одна книга, которая, по моему мнению, да, должна быть настольной книгой для каждого верующего. Послание Иакова из Нового Завета. Послание Иакова. Да, послание Иакова. Да, Иаков пишет, пишет это послание, это письмо верующим евреям, которые находятся в рассеянии. Да, и вот его получатели, вот эти 12 колен в рассеянии, к которым он обращается, они считают себя благочестивыми. Но Иаков показывает, прямо в первой главе показывает, что они находятся в состоянии самообмана относительно их отношений с Богом. Да, они думают, что у них с Богом все хорошо. Они думают, что у них хорошая вера, твердая вера. Да, но Иаков показывает проблемы, да, проблемы в их вере. Вот, и их проблемы, вот если по посланию проследить, там во второй главе он пишет о лицеприятии. Да, они в церкви относятся друг к другу с лицеприятием. Да, в третьей главе он пишет, что у них зависть, там горькая зависть и сварливость. Представляете, в церкви, да, у верующих. Да, в четвертой главе он главу начинает, описывая состояние их отношений в церкви. Вражды и распри. Да, состояние как на фронте. Да, состояние войны, вражды и распри. Да, там же в 4 главе Иаков говорит, что они злословят и судят, осуждают друг друга. Вот посмотрите, в какие проблемы у получателя этого послания. Да, причем это верующие. Да, он обращается к ним как к братьям, возлюбленные братья. Да, и большинство проблем мы видим, они каким-то образом связаны с чем? С языком. Они связаны с языком. И вот в этом послании, в послании Иакова, автор показывает, что значит иметь веру. Да, он объясняет, что это такое живая вера. Да, и он на протяжении всего послания говорит, что вера, она обязательно проявляется в чем? В делах. Она обязательно проявляется в делах. В частности, она проявляется в том, что мы с вами говорим. Да, и вот третья глава послания Иакова, она, первая часть главы, она посвящена проблеме с языком. Давайте два стиха сейчас прочитаем. Третья глава, второй стих и восьмой стих. Иаков пишет, «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело». И восьмой стих. «А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое, неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда». Посмотрите, два стиха, да, второй стих и восьмой стих. И вот на первый взгляд они противоречат друг другу. Да, так может человек укротить язык или не может? Да, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Да? Но язык никто из людей укротить не может. Да, вроде бы, да, противоречат друг другу. Так может ли человек укротить язык? И если может, то как это сделать? Вот об этом мы сегодня поговорим. Да, и тема проповеди. Человек совершенный может укротить свой язык. Да, то, что мы видели во втором стихе. Да, человек совершенный может укротить свой язык. И давайте посмотрим, прочитаем еще раз второй стих, начало второго стиха. «Все мы много согрешаем». Да, и дальше идет, идет речь о том, что согрешаем чем или в чем? В слове. Да, не знаю, может быть, Иаков говорил вот про тех людей, которые жили в рассеянии, да, зная их проблемы, что много согрешают. Может быть, это не о нас с вами, друзья? Скажите, в слове часто вы согрешаете? Часто мы в слове согрешаем? Вообще согрешаем мы в слове? Можете примеры привести? Вот сегодня вечере, готовимся к вечере. Давайте оглянемся хотя бы на неделю назад. Да, что было? Да, как согрешали? Ну, чуть-чуть хотя бы. А? Согрешали в слове? Какими можно словами назвать то, что мы, как мы согрешаем в слове? Можете примеры привести? Что, ничего на память не приходит? Или трудно выбрать? Трудно выбрать, да? Ну, кого-то осудили, да? Так, Екатерина Сергеевна, молодец, никого не осудила. А? С утра, нет, я неделю назад, за неделю посмотрим. Ага. Ага, с кем-то поспорили. Кстати, в споре, что мы пытались языком своим сделать? Доказать что? Свою правоту, да и не правоту другой стороны спора, да? Кого-то обидели. Неважно, заслуженно или незаслуженно, да, языком обидели. Да, о ком-то что-то сказали нехорошее, не в его присутствии. Как это называется? Сплетни, да? Да-да-да, за спиной. Да, сплетни. Еще что? Кого-то, может быть, унизили, да, языком. На что-то, может быть, роптали. Да, может быть, с нашего языка слетели слова раздражение. Да, может, и того хуже. Да, может быть, гнев. Да, знакомые слова? Прав Иаков. Все мы много согрешаем, да? Все мы много согрешаем языком нашим, словом нашим, словами нашими. Да, то есть это все касается напрямую и нас. Да, и мы часто относимся вот к тому, что мы говорим. Вот мы сейчас сказали, что это согрешение все-таки, это грех. Да, там раздражение, обида, споры, зависть, там ропот, сплетни какие-то. Да, все это грех, который слетает с нашего языка. Да, и часто мы относимся к этому, ну, сказал и сказал. Да, ну, вроде бы ничего страшного. Да, ведь не ударил же. Да? И оставляем это без каких-либо последствий с нашей стороны. Но давайте подумаем, откуда, почему мы это говорим? Да, почему то, что мы говорим, вот так обижает, ранит людей? Да, почему вот этот грех слетает с нашего языка? Да как он туда, на наш язык-то, этот грех попадает? Послание Иакова, первая глава. Послание Иакова, первая глава. Давайте посмотрим, откуда же появляется этот грех на нашем языке. Первая глава, 14 стих и 15 стих. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Да, посмотрите, каждый искушается. Да, мы с вами говорили, и в послании к Римлянам мы с вами изучали. Да, что наша плоть, да, генерирует нас, наша греховная плоть, да, в которой живет уже новое сердце. Да, но плоть остается греховной. Наша плоть генерирует греховные желания, да, похоти. Да, похоти – это греховные желания. Да, желания, цель которых – увести нас от Бога, цель которых – побудить нас поступить так, от чего Богу будет неприятно, да, что Бога ранит, да, то есть согрешить. Да, вот желание нашей плоти, похоть. Да. И наше сердце, оно ловится на эти желания, да, искушается. Да, и вот механизм искушения, да, очень простой, как рыбку ловит. Увлекается, да, мы сначала увлекаемся. Да, почему мы начинаем спорить, например, с человеком? Почему спорить начинаем? Спорили когда-нибудь? А? Две разные, да, это причины спора. вернее, повод для спора, а сама причина, почему я спорить начинаю. Почему я не открываю Библию и не пытаюсь показать человеку, да, истину? Да, почему я начинаю с закрытой Библии, даже не говоря ничего о Библии? Почему я начинаю с ним спорить и доказывать? Что доказывать я начинаю во время спора? Почему? Потому что моя похоть, моя плоть греховная, что она хочет? Да, она считает, что она всегда права, да, а другой человек не прав. Да? Да вот оно искушение, вот желание. Да он же не прав, скажи, что он не прав. А ты прав. Желание плоти. Да? Желание Духа, желание Иисуса Христа какое? Не показать человеку, что он не прав, а ты прав. Да? А помочь человеку понять истину. Да, но в споре никогда не рождается истина. Да? Истина, она происходит из Слова Божьего. Да, вот оно увлечение, да, как только я увлекся, попал на эту приманочку, я попал в западню. Да, в этот момент в моем сердце произошло зачатие греха. Да, у меня еще есть выбор, начинать спор или не начинать спор. Но если я начал спор, это значит уже тот грех, который зачат в моем сердце, он уже вырвался наружу, родился. Да, проблема не в том грехе, который люди услышали, да, в виде спора, в виде раздражения, в виде гнева, в виде сплетни. Да, проблема в том грехе, который уже какое-то время развивался в моем сердце. Вот там проблема, там источник. Да, вот как появляется грех на языке. Давайте вернемся в 3 главу Иакова. Здесь Иаков много пишет о проблеме языка, проблемах нашего языка. Давайте посмотрим на эти проблемы. И прочитаем сначала, посмотрим на качество языка. На качество языка посмотрим. И с 3 по 5 стих Иаков показывает, насколько, какой силой обладает наш язык. Он это показывает на примере сравнений. «Вот влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». С чем язык сравнивается? Даш, с чем язык сравнивается? Удила, что такое удила? Да вот тут что, да? Тут к удилам привязана уздечка, да? Всадник сидит, эх, Маши Канаевой нет. Она бы нам объяснила, она на лошадях может с лошадями управляться. Да, вот это маленькие удила, к которым уздечка привязана, всадник этими удилами что может делать? Управлять конем, да? Конем, сила которого намного больше, чем у самого всадника. Дальше. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. С чем язык сравнивается? С чем язык сравнивается? Руль, да, руль на корабле, да, представьте себе огромный корабль, намного больше, чем лошади, да, сотни лошадей может перевести, да, огромный корабль, да, более того, да, во времена, когда послание писалось, не было еще там никаких двигателей, паруса, да, сильнейшие, сильные ветра, да, ветер дует, но слушайте, кормчий может вот этим маленьким рулем, да, маленький руль, который там килем управляет, да, еще как-то паруса как-то могут делать. Да, но главное, маленьким рулем. Он может управлять кораблем. Знаете, что парусники могут идти против ветра? Они какие? Для меня это вообще загадка, да? Но под парусами можно, оказывается, плыть против ветра. Да, и все дело в маленьком руле. Смотрите, какая сила у языка. Да, это же сравнение языка с рулем. 5 стих. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Да, с чем язык сравнивается? Небольшой огонь. Да, небольшой огонь. Что такое небольшой огонь? Спичка. Чиркнул, вот он, небольшой огонь. Небольшой огонь. И этот небольшой огонь, что может сделать? Что может сделать небольшой огонь? Может зажечь костер. Да, на этом костре что можем сделать? Да, повесить котелок. Да, и приготовить обед. Да, или обсушиться, если промокли. Да. А может чиркнуть спичка, и тысячи гектаров леса сгорят. Да, или квартира сгорит. Да, это страшно. То есть небольшой огонь много вещества зажигает. Да, тут весь вопрос в чем? В чьих руках спичка? Да, в чьих руках спичка? И что этот человек, который зажигает небольшой огонь, что он зажжет? Да, видим в этих сравнениях силу языка. Да, язык очень силен, оказывается. И дальше Иаков показывает на опасность. На опасность, насколько опасен неукрощенный язык. Давайте прочитаем. Опасность неукрощенного языка. Да, пятый стих. Да, так и язык. Небольшой член, но много делает. Да, много делает. В Ветхом Завете Господь через пророков много писал о языке. Например, посмотрите, Иеремия 9:8. Иеремия 9:8. Там Иеремия пишет об Израиле, который решил жить независимо от Бога. Который вместо того, чтобы пить от источника живой воды, да, выкопал себе колодцы, да, причем дырявые, которые воды-то не могут удержать. Да, но главное жить независимо от того, от того источника живой воды. Так вот, об их языке. Язык их – убийственная стрела, говорит коварно. Устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Да, посмотрите, с чем язык сравнивается. Язык их какая стрела? Убийственная стрела. Стрела, которая может убить. Да, вроде говорит с ближним хорошо, да, а в сердце своем строит ему западню. Притча 18:21. Известный стих. Смерть и жизнь в чьей власти? Во власти языка. Смерть и жизнь во власти языка. Посмотрите, язык много делает. Да, язык может принести что? Смерть, а может принести и жизнь. Да, посмотрите, какой сильный язык. Иаков, 3 глава, 6 стих. Язык – огонь, прекраса неправды. Да, прекраса неправды. Женщинам это хорошо знакомо. Да, женщины каждое утро приукрашают себя, да, чтобы быть какими? Более красивыми. Да, прекраса неправды. Да, вот качество неукрощенного языка. Да, язык, который неукротим, да, он стремится ложь представить чем? Похоже на правду. Да, язык стремится ложь сделать похоже на правду. Да, ему это очень хорошо удается. Он так приукрашает ложь, что она становится похожа на правду. Здесь же, в 6 стихе. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни. Если язык не укрощен, посмотрите, то будет осквернено и все тело, и воспален круг жизни. Да, воспален круг жизни – это значит, где бы человек с неукрощенным языком ни находился, отношения с людьми вокруг него будут воспалены. Да, если не укрощенный язык, ты будешь дома, отношения в доме будут воспалены. Да, ты поехал на работу в общественном транспорте, вокруг тебя отношения воспалены. Да, кто-то так чуть-чуть, нечаянно там толкнул тебя, наступил на ногу, и тут же с твоего языка он не укрощен. Да что люди услышат? Да, вы уже представляете, да, что могут услышать с нашего языка люди. Угу. Воспаляется круг жизни. Приехали на работу, на учебу. Да, что продолжает происходить? Круг жизни воспаляется и туда переходит. Да, если ваш язык не укрощен. 8 стих. Язык – это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Да, Иаков вот такими образами, да, он показывает, что язык неукрощенный, он крайне опасен. Крайне опасен. Неудержимое зло, то есть зло, которое нельзя удержать. Да, что вот вам на ум может прийти? Что нельзя удержать? Зло, которое нельзя удержать. Зло, которое нельзя удержать, которое рядом с вами, в вашем доме. Дим? Ну, заведи себе бультерьера. Знаешь бультерьер? Не очень большая собака или питбуля, да, питбуль побольше, да, бойцовская собака. Да, бойцовская собака, которая, если она укусит, то она уже даже ее там, убить, она будет вот так, челюсть у нее стиснута. Да? Так вот, завели вот такую бойцовскую собаку дома. Сколько у вас детей? 6. Да, 6 детей. Да, и питбуль бегает. Да? Да. И вдруг папа и с мамой понимают, что питбуль где-то поймал бешенство. Взбесился. Неудержимое зло в доме. Да, и папа с мамой, дети, да, присмотрите тут за порядком, мы поехали. Питбуль бегает. Оставите это? Точно нет? Уверены? Неудержимое зло. А что надо делать? Отложить все свои дела, да? Забыть о своих планах, но надо сначала решить вопрос с этим неудержимым злом, которое в доме может что принести? Смерть, раны может принести. Да, так вот, язык сравнивается вот с этим взбесившимся бультерьером, который в доме полном детей. Да, мы понимаем, что мы не оставим это так. Еще с чем сравнивается? Он исполнен, переполнен смертоносного яда. Дома есть у вас смертоносный яд? Что такое вообще смертоносный яд? Кто медик у нас? Лена. Цианистый калий. Это не медики говорят, это те, кто детективы любит читать. Да, да. Да можно сколько угодно у нас дома найти смертоносного яда. Например, бутылочка с уксусной эссенцией. Да, это и есть дома, да? Да, вот внуки Екатерины Сергеевны дома, да? Вы уксусную эссенцию решили что-то солить, да? И рюмочка такая, налили полную до краев, на столе поставили, телефон зазвонил, вы ушли, а рюмочка с уксусной эссенцией здесь, и внуки бегают. Как это, нормально? Опасно. Почему опасно? Взяла, вода, попить захотела. Попила, и что будет? Смерть будет. Смерть будет. У нас даже в голову не придет. Да, налить это смертоносное яда и поставить в зоне досягаемости. Да, а если это в зоне досягаемости, мы никуда не уйдем. Мы на телефонный звонок не будем отвечать. Да, мы также забудем о своих планах, пока мы не уберем это из зоны досягаемости. То есть вот этими образами Иаков показывает, что неукрощенный язык, он крайне опасен. И что если у вас есть проблема с неукрощенным языком, что с этой проблемой надо делать? Решить ее завтра. Да? Завтра решить? Нельзя, нельзя проблему неукрощенного языка откладывать на завтра. Ей надо срочно, сегодня, сейчас заниматься. Давайте дальше. Иаков 3 глава, 9-10 стих. Им, вот этим неукрощенным языком, им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие, не должно, братья мои, сему так быть. Да? То есть, посмотрите, в чем опасность и в чем проблема языка неукрощенного. Да, вроде бы им благословляем Бога, да, и им же проклинаем людей, сотворенных по образу Божьему. Иаков говорит, что такого не может быть в принципе. Да, но мы же говорим, что я же благословляю Бога. Да, давайте посмотрим, что об этом Иаков пишет. 11 стих. Да, он задает такой риторический вопрос. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Да, у нас в парке, вот от метро проспект Вернадского, если пройти, там речушка течет, и там есть родник. Там сейчас все красиво сделали, и такая холодная вода всегда. Да, труба, да. И вот если подойти к этому роднику, попробуйте, может ли такое в принципе быть? С одной стороны, вы пьете сладкая вода, а с другой стороны, попили, фу, горечь какая-то идет. Может такое быть? Скажите, может ли человек, если у него язык неукрощенный, благословлять Бога и проклинать человека? Да, то есть, если тот же самый язык проклинает кого-то из людей, да, или грешит, то слова благословения Бога чем являются, по сути? Это является благословением для Бога. 12 стих. «Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лоза смоквы, то также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». Скажите, что определяет качество воды, которая идет из источника? Может быть, форма отверстия? Сделать, например, трубу вот туда, в источник, в виде сердца. Может быть, повкуснее вода пойдет? А? Нет? Что определяет качество воды, Наташа? Как думаешь? А? Че? Ну, для нас вот отверстие источника – это вот. Да, а что такое источник? Откуда вода идет? С глубины идет. Да? Почему она холодная? Потому что внизу, под землей, холодно. Да, определяет, через какие слои она проходит. Да, что туда подмешивается, что она отфильтровывает. Да, определяет сам источник, который находится в глубине. Да, поэтому Иаков говорит, что не может такого быть в принципе, если ты проклинаешь человека, сотворенного по образу Божьему, и благословляешь Бога, да, то вот это благословение, оно для Бога не является благословением. Да, и давайте посмотрим 7 стих. Да, что же с этим делать? Возможности человека. Иаков говорит, что возможности человека по отношению к своему языку, они весьма ограничены. «Всякое естество зверей», 7 стих, «всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим». Да, человек может укротить любого животного. Ну, почти, может быть, любого, да? Сильных животных, да? Слоны на человека работают. Да? В цирк пойдешь, увидишь, что там тигры, да? И львы послушны. Но дальше написано, 8 стих, а язык, да, зверей человек может укротить, а свой собственный язык никто из людей укротить не может. Да, и мы с вами увидели вот на всех этих примерах, да, когда язык сравнивается с удилами, да, вопрос-то не в удилах, да, удилы только инструмент, да, нужен всадник, который управляет этими удилами, да. Сравнение с рулем на корабле. Кто нужен? Куда корабль плывет? И опять, руль только инструмент. Нужен кормчий, который управляет этим рулем. Да, огонь. Огонь. Да, нужен тот, кто зажигает огонь. Да, то есть всегда нужен тот, кто языком управляет. Так где же выход? Да, как мы можем укротить наш язык? И мы с вами уже видим, что у языка есть источник. Да, сердце. Да, наше сердце – это источник языка. Давайте посмотрим наше сердце. Матфея, 12 глава. Матфея, 12 глава, с 33 по 37 стих. Давайте просто сначала прочитаем. Матфея, 12 глава, с 33 по 37. «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Да, порождение хидны. Как вы можете говорить добрые, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Да, видим, что Господь здесь говорит, да, что от избытка сердца говорят уста. Давайте вспомним, мы с вами говорили уже много о сердце. Что такое сердце? Да, сердце – это сущность человеческой личности. Это сосредоточие, то место, духовное место, где сосредоточено, откуда берется источник эмоциональной, нравственной и духовной жизни. Да, сердце – это источник эмоциональной, нравственной и духовной жизни. Вот что такое сердце. Да, Иисус здесь говорит, что то, чем наполнено наше сердце, вот то будут слышать и люди через наши уста. То, чем мы наполняем наше сердце каждый день, да, люди будут слышать, это будет слетать с нашего языка. Да, теперь давайте подумаем. Да, вот от вечери до вечери у нас сегодня, да, мы размышляем, мы анализируем, да, свое сердце. Да, чем мы наполняем свое сердце? Да, в сердце откуда проходит, проходит наполнение вот этой информации? Через что проходит? А? Через глаза, через уши. Да, в сердце идет, вот они двери, глаза и уши. Да, то есть мы наполняем свое сердце тем, на что мы смотрим или что мы слушаем. Да, в прошедшем месяце, да, на что мы смотрели или куда мы смотрели, что мы смотрели и что мы слушали. Ну-ка подумайте, давайте для себя списочек сделаем. Да, что мы смотрели, на что мы смотрим, что мы слушаем, что мы читаем, да? На что у нас время уходит? Да, на это же время уходит, когда мы на что-то смотрим. Да, какие-то фильмы, телепередачи, радиопередачи. Да? Что-то мы слушаем, какие-то книги читаем, газеты читаем, в интернете мы что-то читаем, там, Библию мы читаем. Да, вот оценим, да, оценим, чего больше проходит наше сердце. Да, то, что от Бога, или то, что не от Бога. Вот то, что, чем наполнено наше сердце, то будет исходить из наших уст. Да, мы с вами здесь прочитали в Матфея, что качество плода от чего зависит? Да, или то, что слышат наши люди, да, зависит от того, каково мое сердце. Да, что в моем сердце? Если плод плохой, это говорит о чем? О чем говорит плохой плод? Да, значит, плохие дела с сердцем. Да, если люди слышат от нас плохие слова, да, если мы грешим языком, значит, проблемы, грех в нашем сердце. Да, то есть поведение человека, да, наше поведение, оно зависит только от того, каково наше сердце, чем оно наполнено. Да, в Евангелии от Марка, в 7 главе, Иисус Христос сказал, Евангелие от Марка, 7 глава, с 21 по 23 стих. Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое ухо, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Да, то есть из сердца то, что исходит, то оскверняет человека. Не слова наши оскверняют, да, а источник наших слов. Да, сердце. Они, слова наши исходят из сердца. И возвращаемся в послание Иакова, в 3 главу, в 6 стих. Иаков говорит, что язык сам воспаляем от гиены. Да? Да, когда язык, Да, когда язык говорит плохие слова, да, когда языком мы грешим, это говорит об одном, что внутри нас гиена. Да, что такое гиена, кто помнит? Гиена огненная, Ром. Помойка. Да, помойка за стеной Иерусалима. Да, куда сбрасывали мусор, куда сбрасывали трупы животных. Да, вот были когда-нибудь на свалке? Да. Какое представление у вас о свалке? Что-то вот дымится, да, вот приходишь туда, и хочется нос закрыть, да? Так вот, если язык не укращен, если язык наш, мы не можем языком нашим управлять, да, это значит, источник его – помойка. Значит, сердце наше представляет себе вот эту зловонную помойку, и вот это слышат люди. Да, что с этим надо делать? Решать вопрос. Да, как надо решать вопрос? Третья глава Иакова. Иаков далее пишет о двух видах мудрости. С 13 по 18 стих Иаков пишет о двух видах мудрости. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле, или покажи это, да, на делами, добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, а потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же праведности в мире сеется у тех, которые хранят мир». Да, два вида мудрости. Да, на свете существует, во всем мире, да? Существует только два вида мудрости. Мудрость Божия, которая сходит свыше, и мудрость человеческая. И мудрость человеческая. Да? Давайте посмотрим на мудрость человеческую. Как она названа? Земная, душевная, бесовская. Земная, душевная, бесовская. Вот мудрость человеческая. Да? И что от нее исходит? С нашего языка. Зависть. Да? Зависть исходит. Еще что? Сварливость. Да, сварливость, еще такие значения этого слова. Раздор и ссора. Да, раздор и ссора, сварливость. Неустройство. Да, неустройство или беспорядок. Да, и, наконец, все худое. Все худое. Худое – это злое, плохое. Да вот, если в сердце наполнено мудростью человеческой или земной, да, то с языка будут слетать вот эти слова. Да, вот эти все будет слетать, и вот это будет нас окружать. Да, зависть, раздоры, ссоры, беспорядок, зло, да, все плохо будет, мы будем недовольны, нами будут недовольны. Да вот он, воспаленный круг жизни. Да, это результат присутствие в сердце и жизни человека по мудрости человеческой. Но давайте теперь посмотрим на мудрость, сходящую свыше. Какие у нее качества? Мудрость Божия, которая сходит свыше. Чиста, да, чиста – это праведно. Мирна, да, если человек живет по мудрости Божией, да, то всегда он в отношениях к чему будет стремиться? Что он генерировать будет в отношениях? Мир в отношениях, да, миролюбиво. Да, не будут возникать ссоры, споры с этим человеком. Да, всегда он будет стремиться иметь мир в отношениях. Скромна, да, скромность – это уступчивость. Да, человек с мудростью свыше будет уступать. Он не будет идти на компромиссы в каких-то принципиальных вопросах, да, но будет стремиться в чем-то уступать. Полна милосердия и добрых плодов, да, милосердие оказывать будет милость, послушно, это легко повинующееся, беспристрастно, нелицемерно, да, и мы уже видим, что мудрость Божия, если мудрость Божия наполняет сердце человека, да, то именно эта мудрость, она необходима, чтобы созидать правильные отношения с людьми. Да, и если в делах в наших, да, в том числе, если наши дела, в том числе то, как мы говорим, не видна мудрость свыше, да, значит, у нас проблемы с чем? Проблемы с верой, проблемы в отношениях с Богом. Да, потому что мудрость свыше, она не сама собой приходит в наше сердце. Да, мудрость свыше дает Бог, который живет внутри нас. Да, если с нашего языка, да, часто слетают слова, о которых мы с вами говорим здесь, да, и мы понимаем, что часто мы не можем укротить, управлять своим языком, да, это значит, говорит об одном, в нашем сердце у нас проблемы в отношениях с Богом, проблемы с нашей верой, о чем и говорит во всем послании Иаков. Так откуда же и как нам наполнять сердце, откуда нам брать эту мудрость, сходящую свыше? Да, центр послания, да, 1 глава Иакова с 18 по 25 стих. С 18 по 25 стих. Давайте прочитаем, а потом дадим тему этому отрывку. «Восхотев, Бог родил нас словом истины, чтобы нам быть самыми лучшими Его созданиями. Итак, братья мои возлюбленные, да? Итак, да, если вы рождены словом истины, то будьте скоры на слушание, а медленны на слова и на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божией. В гневе человек не может поступать праведно перед Богом. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи слушателем забывчивым, но тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Пребывание в Слове, друзья, пребывание в Слове – это путь к духовному совершенству, да, путь к укрощению языка, да, пребывание в Слове. Да, и что значит пребывание в Слове, да, и как нам правильно относиться к Слову, об этом говорит этот отрывок. Да, по сути, здесь в этом отрывке Иаков говорит, да, что Слово Божие – должно быть центром жизни каждого верующего. Центром жизни, центром каждого дня жизни. Слово Божие. Центром. Да, и вот что это означает. 19 стих. Будьте скоры на слушание этого слова. Будьте скоры на слушание. На слушание послание Иакова написано, как мы должны понимать, да, это не значит, что мы должны только слушать проповеди. Да, когда Иаков писал свое послание, еще не было написанного Нового Завета. Да. Люди в церквах обычно только читали. Да, для нас Новый Завет написан, да, и для нас слушание – это 25 стих можем посмотреть, вникание, да, не просто чтение, да, а изучение слова. Будьте скоры. Да, скоры – это значит торопиться. Торопиться читать, торопиться изучать слово. Торопиться. Что значит торопиться? Вспомните, Дима, вспомни, пожалуйста. Когда-то ты меня в воскресенье в какое-то после собрания вез на Казанский вокзал. Помнишь? На Казанский вокзал я в Самару уезжал на сессию. И когда мы приехали на вокзал... Что я тебе сказал? Опа, я сказал. А билеты и паспорт я забыл дома. Да, 35 минут до отправления поезда. 35 минут, Казанский вокзал. Хорошо, что в воскресенье, дороги пустые. Да, и Дима, не торопясь, по-моему, это было, да, поехал? Или как ты ехал? Да, Дима очень торопился. Да, что у тебя тогда в голове было? О чем ты думал? Думал о планах, как ты будешь проводить вечер сегодняшнего дня, а? Да, о планах на неделю. О чем думал? Только бы успеть. Да? Да, только маршрут выстраивал. Да? Торопиться – это значит думать только об одном, чтобы не опоздать, да, не опоздать, куда ты планируешь. Да, потому что ты понимаешь, если ты опоздаешь, это куча проблем. Так вот Иаков здесь говорит, то же самое слово приходит, приводит. Торопитесь изучать слово каждый день. Другими словами, друзья, что время нашего личного общения Бога через изучение Писания должно быть для нас самым желаемым временем каждого дня, которого мы ждем с нетерпением. То есть время общения с Богом через изучение Писания для нас должно быть самым желаемым временем каждого дня нашей жизни, которого мы ждем с нетерпением. Да, мы ждем с нетерпением возвращения мужа с работы. Ждем, Катя? Ждем. Да, мы ждем с нетерпением, когда закончится работа, и мы придем домой. Да, это тоже хорошо и правильно. Но самое главное, если мы, друзья, если мы любим Бога больше, чем своего мужа, больше, чем жену свою, да, больше, чем семью свою, детей своих, если мы Бога любим больше всего на свете, то вот это время нашего личного общения с Богом через изучение Писания, оно действительно должно быть для нас самым желаемым. Да, у нас постоянно в мыслях, мы должны генерировать это внутри себя. Мы должны планировать это время. Да, сколько, 20 минут уже осталось, когда я сяду и буду целый час заниматься только одним. Общаться с Богом, изучать Писание. Скорее бы это время пришло. Ой, да, я пораньше чуть-чуть сяду. Да. Да, и когда я сажусь, и мне кто-то звонит в это время, да, я не позволяю красть это время. Я говорю, слушай, я позвоню попозже, я сейчас общаюсь с тем, кого я больше всего люблю. Я изучаю Библию. Я тебе через 50 минут позвоню, если тебе там не горит ничего, и не надо мне срочно ехать и тебя откуда-то вытаскивать. Да, понимаете? Вот что значит торопиться. Дальше, 21 стих. Да, вот мы сели. Да, сели за изучение Библии. 21 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, очистить, когда мы садимся за изучение Библии, мы должны вспомнить притчу о сеятеле». Да? Сеятель сеет, да? И зерно попадает в четыре разных почвы. Когда мы садимся за изучение Библии, мы сначала должны подготовить сердце, почву нашего сердца, очистив сердце от нечистоты и злобы, в кротости принимать насаждаемое слово. Да, здесь видим Бога, здесь видим ответственность Бога, видим здесь ответственность человека. Ответственность Бога какое? Какая? Насаждать. Да, насаждать свое слово в наше сердце. Да, это Бог делает когда? Да, когда мы приходим на собрание. Да, когда мы слушаем проповедь. Да, но здесь не так глубоко насаждение идет. Да, но вот когда мы дома открываем Библию, или открываем Библию и учебник, начинаем заполнять, размышлять, да, вот тогда идет очень глубокое насаждение слова. Да, когда мы размышляем над ним, когда мы вникаем в это слово, тогда Бог глубоко насаждает это слово. Но наша ответственность в этот момент – подготовить свое сердце к принятию слова. Удалить, убрать плохие мысли. Да, вы, наверное, замечали, что как только начинаешь читать, изучать, да, тут же, как в песне Газманова, «Мои мысли, мои скакуны». Да? Я вроде начал думать, о чем читаю, да, прочитал там 10 стихов и ловлю себя на мысли, что вначале я еще помню, а потом я уже потерял мысль, потому что моя мысль убежала. Да, нам надо подготовить свою мысль, нам надо помолиться, успокоиться, отложить все. Да, все остальное сейчас абсолютно не важно. Мои планы на завтра, мои планы на ближайший месяц, что-то другое. Я сейчас должен сосредоточиться только на одном, на Слове Божьем. Отложить, проанализировать, помолиться, попросить у Бога, чтобы Он помог мне убрать эти мысли ненужные. И иметь правильные мотивы моего изучения. Да, какие правильные мотивы изучения? Да, я открываю Библию для чего? Для чего? Во-первых, я открываю Библию, чтобы познать истину, чтобы познать истину, а познать истину – это значит понять первоначальное значение написанного. Да что хотел сказать Бог через Иакова вот этим 12 коленом, которые в рассеянии? Да, понять истину. Да, для этого мне надо изучать, вникать. Да, и, конечно, для чего я хочу понять истину? Да, чтобы увидеть, чтобы истина эта, да, осветила и показала, что в моем сердце. Да, что в моем сердце, что в моих мотивах не соответствует этой истине. Да, в этом отрывке, который мы читаем, слово сравнивается с зеркалом. Да, я подхожу к зеркалу, для чего? Чтобы посмотреть, где грязь на зеркале, и вытереть? Или для чего мы подходим к зеркалу? Да, чтобы посмотреть на себя, что не соответствует тому, что бы я хотел видеть и изменить. Да, то же самое со словом. Да, мы должны быть внимательны к своим мотивам. Да, я в первую очередь, да, открываю Библию, чтобы увидеть и измениться. Да, то есть нам надо быть готовым к изменениям. Да, вот что значит в кротости принимать. Быть готовым к изменениям. Ну и наконец, с 22 по 25 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Мы должны жить по слову. Да, чтобы мудрость свыше, да, наполняло наше сердце. Да, мы должны быть постоянно нацелены, жить по слову. 25 стих. Вникать в закон совершенный, который только Он один дает свободу от греха. Пребывать в этом постоянно. Да, пребывать это слово описывает постоянство, то, что происходит постоянно каждый день нашей жизни. То есть такое отношение к слову, о котором мы сейчас говорили выше, должно стать нашим привычным образом жизни. Да, наша привычка, да, каждый день изучать, вникать, размышлять, давать слову, изменять, пропитывать наше мышление. Да, и, наконец, исполнять в точности, что говорит Слово Божие. Да, и если мы вот таким образом будем относиться к Слову Божьему, давайте посмотрим, какой результат будет в нашей жизни. Да, во-первых, да, Слово дает нам духовный рост. Да. Мы будем духовно расти, духовно совершенствоваться. Да, помните, может быть, 2 Тимофея 3,16. «Все Писание Бога духновенно и полезно, да будет совершен Божий человек». Да, духовное совершенство. А помним, что только человек совершенный что может сделать? Обуздать свой язык. Иакова, 1 глава, 25 стих, самый конец стиха. Да будет, да, если мы так будем относиться к слову, то будем блаженны в своих действиях, блаженны или счастливы. Будем иметь успех в любых своих действиях, в любых своих поступках. Это значит, мы будем иметь мудрость свыше. Да, мудрость свыше будет помогать нам укрощать наш язык и не согрешать в слове. Мы будем блаженны в отношениях, мы будем правильно строить отношения с людьми. Мы не будем ранить, мы не будем приносить эти раны людям. Да, наш язык, наша речь, наши слова будут людям нести жизнь. Вот в чем блаженство будет. Да вот в чем секрет, друзья. Вот каким образом человек может укротить свой язык. Никто из людей не сможет. Да, но Бог с помощью своего слова и своей мудрости, которую Он дает нам через свое слово, Он только может обуздать, укротить свой язык. Человеческая мудрость, друзья, она производит, как мы увидели, разделение в отношениях. Божья мудрость, она несет мир в отношениях. Так кому мы с вами будем доверять управлять своим языком? Да, и главное, как мы будем это делать? Как мы будем это делать? Да, хотя мы привыкли в нашей церкви слушать слова о том, как относиться к слову. Да, но когда мы, когда это Слово Божие, когда становится довольно привычным в нашей жизни, да, очень часто наша плоть, она вот эту привычку искажает. Да, и мы теряем правильную ориентацию, мы теряем правильные мотивы, когда мы изучаем Слово Божие. Поэтому нам постоянно надо обновлять в нашем уме вот это все, как правильно относиться к Слову. Да, потому что это смысл жизни христианина. Да, через Слово Божие Бог действует, через Слово Божие Бог изменяет наши сердца. Через Слово Божие Он делает нас похожими на Иисуса Христа. Да, поэтому еще раз сегодня проанализируем свои сердца. И вот переходя к вечере, да, еще раз подумаем, попросим у Бога прощения за что-то, прощения за то, может быть, что мы охладели к Слову Божьему, что оно перестало быть привычным в нашей жизни. Попросим у Бога, чтобы Он помогал нам испытывать неутолимую жажду по Слову Божьему, чтобы Слово Божие действительно стало для нас самым необходимым элементом каждого дня нашей жизни, встреча с которым мы ждали бы с нетерпением каждый день. И каждый день с трепетом открывали бы вот Писание наше и изучали бы его. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.